Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Одеться в черное, вымазать руки кровью, а лицо белилами, взять в руки ядерную пукалку и сказать «Бу-у-у!» Хэллоуин. Политика все больше напоминает шабаш. Согласны? В эфире программа «Открытый разговор», и, как обычно, в пятницу мы говорим о самых ярких событиях недели. Меня зовут Анна Строй, мои гости сегодня не только журналисты, но и политический обозреватель. Будем ставить диагноз. Это Кристиан Розенвалдс.
Добрый день.
И мои коллеги Олег Кудрин, автор новостного блога в нашей программе на украинском языке «Мы из Украины» и автор портала ЛСМ.
Да, добрый день.
Все правильно.
Да, все правильно.
И Ива Лейтенс, один из создателей расследовательской передачи «Де-факто» на ЛТВ.
Добрый день.
Я всегда делаю оговорку в начале нашей передачи о том, что мы, ее участники, выражаем свое личное мнение, а не позицию своих каналов или редакций. И всегда приглашаю вас, уважаемые слушатели, принимать участие в нашем открытом разговоре. Пишите свои комментарии на номер WhatsApp 28040424, 28040424, или отправляйте его с домашней страницы lr4.lv, используя кнопку «Написать в студию». Ну и для настроения начнем с цитат недели.
Jautājums par izstāšanos no Stambulas konvencijas ir jānodod tautas nobalsošanai.
Он на каждом выступлении с наслаждением говорит о средствах массового убийства. Он рассказывает в деталях, вот смотрите, у меня есть буревестник. Он может прилететь, он может убить миллион людей. А если мы постараемся, то он может убить и полтора миллиона людей. И он прямо захлебывается от восторга, да, в этом.
Трамп сказал о том, что обсуждалась проблема России и Украины. В китайских источниках пока я такого не вижу.
Мы готовы. Мы готовы применять самые жесткие меры при нарушении нашего воздушного пространства.
Мы еще не совал никакой партии. Эта идея работает только тогда, когда мы действительно собираем массовую поддержку и уверенность, что это безопасная идея.
Никакие слова не могут полностью отразить вклад Паулса в развитие музыки. В радости и в печали он всегда с нами.
Ну что ж, сегодня ночью после многочасовых дебатов Сейм проголосовал за выход Латвии из так называемой Стамбульской конвенции, сутью которой является защита от семейного насилия. Мы неоднократно говорили об этой теме, и мой первый вопрос вам будет скорее не уточняющим, потому что, наверное, подробности мы уже все пересмотрели, а таким философским. Сегодня мы проснулись в другой стране?
Ты должен взять на себя. Я думаю, что нет.
Ты думаешь, что нет?
Почему? Потому что мы, может быть, даже смотрим на этот вопрос немножко эмоционально и хотим в нем видеть какие-то вещи, которые, может быть, не до конца есть. Да? Потому что вряд ли будет что-то измениться завтра по поводу насилия к женщинам, и вряд ли как-то поменяется мнение всего мира по поводу нас, да, потому что...
За день точно нет.
За день точно нет.
Но уже сегодня, если мы... Ну, именно сегодня инфоповод, если мы посмотрим на заголовки, то везде уже...
Везде говорится именно европейские ценности.
Латвия первая страна Евросоюза, которая вышла из конвенции против домашнего насилия.
То есть ты считаешь скорее да, чем нет?
Ну, что нет, ну, я... То, что сегодня мы там где-то там проснулись, нет, но то, что это значимое событие, и что последствия еще сейчас трудно нам, как журналистам или политологам, политобозревателям, сейчас спрогнозировать, и политикам самим тоже, но тектонический такая...
Ну, такой это, сдвиг происходит. Такой сдвиг этот происходит сдвиг какой и куда?
Ну,
откуда куда?
Когда землетрясение, и что-то там трясется, и вот идет, ты там не можешь там показать траекторию, как это ТП идет. Но это тектонические такие будут изменения, проблемы в латвийской политике.
Причем и в политике, и на политическом уровне, и в ценностном,
и в ценностном, я думаю, да.
Я бы хотел добавить в том, что, типа, если ты спрашиваешь, произошло ли знаковое событие, то, что только что сказал Иво, да, безусловно, это знаковое событие, это время какого-то расчета, что мы можем потом идти... Будут люди, которые будут использовать это для разных своих посылов, потому что будет и местный, который будет на этом базироваться, и для этого, скорее всего, это было такое, и в том числе знаковое событие. Не внешней политики будет те, которые будут говорить в том числе и как бы так называемый кремлевский будет показывать на одно. С другой стороны, мы никто не знаем, кто как последует для дальнейшей тенденции, потому что нет уже такого, что типа... Только Словакия или Венгрия, да. Есть и в других странах дискуссии о том, как надо меняться, или что, может быть, какие-то нарративы действующие, предыдущие были не до конца объективны, что, типа, если это вся тенденция, то, что начал тот же Трамп, по большому счету, если мы говорим
про... кстати, об этом Линда Лепиня по вот сказала, того, да?
Трамп,
об этом сказала Линда Лепиня, которая сказала, посмотрите, не надо нас пугать кремлевскими нарративами, вообще-то Трамп.
Ила, я сейчас просто
закончу. И дадим Олегу
слово, да. Потому что для меня кажется, что вот этот пример конвенции, это типичный пример той концепции, о которой я говорю много, что мы живем во время эпохи конфирмации, что каждый, который захочет в этом посмотреть свою повестку дня и свои тенденции, он их там найдет. И каждый. И там будут и те, которые будут говорить, наконец-то, слава богу, и наоборот, типа, куда мы пришли. Все найдут себя. И из-за этого это есть, как бы, с одной стороны, знаковое событие. Чем оно было и очень плохое, потому что это было как возможность, ну, как потрясти этот стакан, в котором каждый сейчас свои осадки найдет. Да.
Олег Фрунзе согласен, но он хочет добавить.
Я хотел бы подхватить и продолжить то, что сказали коллеги. Здесь, по-моему, стоит говорить не только о каких-то философских, мировоззренческих вопросах, ценностях, не только о политических, политологии, но и о психологии, социальной психологии. Угу. Мне кажется, что произошедшее – это во многом пример, я бы сказал, политического эскапизма. Очень тяжело политически, социально...
Эскапизм – это как бы уход от одной проблематики.
Уход от реальности.
От реальности, да.
Тяжело жить, действовать политически, социально в условиях параллельно военных и, может быть, в чем-то предвоенных. А очень комфортно поднимать старые темы и наново их использовать, активизировать, где-то инструментализировать, возможно. Что здесь есть позитивного, на мой взгляд? То, что по обе стороны есть люди, которые четко заявляют свою позицию по отношению к стране-агрессору и по поводу поддержки Украины. С обеих сторон есть. Что опасно?
Ты имеешь в виду в контексте конвенции?
Да, голосование за Стамбульскую конвенцию по обе стороны. Те, кто голосовали за, те, кто голосовали против, есть. Вот. А что негативно? В данный момент ситуация Цугцванга. Сейчас, естественно, все будут ждать решения президента, но любое его решение вызовет новый виток, а может быть даже несколько витков споров. Это во-первых. А во-вторых, я предлагаю посмотреть на примеры. И даже не на примеры Венгрии и Словакии, где более понятно, а, например, Польши. Когда в 2014 году польские политики высшего звена приезжали на Майдан, и их не волновали какие-то особенности, детали, да, атрибутики Майдана. Когда в 2022 году началась полномасштабная война, тоже поддержка была абсолютно единая. Вот, а что произошло за это время? Поляризация. Поляризация на консерваторов-архаистов и либералов-прогрессистов. Очень опасная поляризация. Очень. Еще подпираемая ультраправыми, которые имеют скрытые связи.
Подожди, я попытаюсь тогда немножко переформулировать или уточнить этот контекст. То есть ты начал как будто бы с психологического фактора, но на самом деле увел нас вообще в такую геополитическую.
Дальше да, дальше да.
Вот. Хорошо, а если
дальше
мы говорим...
Я вернулся в реальность, да.
Окей, но, честно говоря, я не знаю, мне показалось, что, признаться, я не смотрела все дебаты, посмотрела немножко вчера какое-то время только эти дебаты, и как раз я попала на выступление Жанны Лукашевича, забыла ее первую фразу. Вот, которая очень подробно как раз говорила о том, что вот Украина, несмотря на даже военную ситуацию, ратифицировала Стамбульскую конвенцию, и как бы для этой еще и защита украинских женщин, но вот у меня ощущение, что все-таки вот когда мы говорим опять же, вот когда я сказала слово «психологический», я ожидала, что ты сейчас будешь говорить об агрессии, о семейном насилии, то есть, собственно, о чем конвенция. А мы как будто бы вообще об этом не смотрим. Вопрос вот под каким флагом, какой флаг мы держим.
Мы это с обоих сторон, обе стороны.
Да, да, поняли. Именно
но
так.
То, но именно я так. Еще скажу, что анализировать дебаты вчерашние, это, ну, как бы немного
себя
гиблое
не
дело, потому что это Жи, было...
Работа
это
у нас
был,
с тобой такая, себя
потому
не уважать.
Потому что это был, ну...
Себя не уважать, не посмотреть на них.
На самом деле это был такой, ну, как в Америке говорят, филибастеринг. Это была политическая борьба, это была, ну, игра на выдержку, как в боксе там... ты видишь, что ты как бы проигрываешь, но вот может нокаутировать в последнем раунде, что там кворум сорвешь, что-то такое. Это было там... Ну, там понятно, что все эти 16 предложений, которые были, про каждое там так много говорить по существу было невозможно, поэтому это была объективно политическая стратегия, ну, тактика, ну, тянуть время, чтобы пробовать сорвать это голосование, чтобы не было этого исхода. Поэтому там, ну, там вот то, что там кто-то там смотрит, вот в дебатах сказали так, или в дебатах кто-то сказал на то, и там отзываться, там эти дебаты вообще ничего, ну, никто не было так, что кто-то послушал дебаты из оппозиции или там позиции, ой, я передумал. Ну, это было
ну, как сказать,
равно.
Ты же сам мне говорил, что, например, те же самые
но это не из-за дебат.
Молодые депутаты.
Это не
там,
из-за дебат. Это не из-за дебат. Это из-за среды, из-за протеста.
Давление.
Ну, из-за того, что произошло у Сейма. Но что я хочу про геополитику сказать, вот очень такая с нежданной стороны, вот я заметил сегодня, я поискал вот Латвия, Истанбул, что пишут там вот в Иксе. И вот я заметил, вот одна такая, не знаю, госпожа или мадемуазель из Грузии, которая там, по-моему, депутат парламента из этой партии «Грузинская мечта», вот, ну, которая сейчас...
Правящая,
и там проблемы с Евросоюзом у них. Она вот заметила и пишет, а вот Латвия, когда вот так сделала, никто там Латвии не говорит, что вот она европейские плохая, да? Ценности, да, вот какие двойные стандарты, а нам что-то такое. Так что это подхватывает уже, ну, как бы...
Как бы мы понимаем,
что грузинская мечта что... как бы да. Связана все-таки, ну, наверное,
хорошо,
с землей. И это, я думаю, первая такая ласточка, которая показывает, что будет и то, что это... с кремлевские нарративы тоже будут доказывать, вот Латвия какая же, вы говорите, европейская, она же такая же, как мы.
С одной стороны. С другой стороны, смотрите, Латвия теперь становится прецедентом, и те же самые противники конвенции, например, в Польше могут говорить, смотрите-ка, страна
я
вышла.
Я говорил тебе,
да?
Только что. Это было то, что я сказал, знаковое. Но еще раз, я немножко в другом. У меня совесть чиста по поводу этой конвенции. Я про нее написал, и, по-моему, там два портала перепубликовали, о том, что по большому счету за счет женщин под насилием настолько много паразитов появилось, которые и там, и там. Да, и там и националы наши, которые насчет этого паразитируют, и в том числе, когда ты говоришь про Занду Лукашевич, и ее подобное. Тогда ее как бы поведение и то, как, например, мне немножко не до конца честно было, я смотрел на вчерашнюю Байбу Бражи, к примеру, ну тоже, я ее уважаю, но когда настолько, ну, риторика идет, и как бы на эти все аргументы, они оба с сервением паразитируют этот вопрос. Что надо было делать?
Кстати, об этом пишут наши слушатели.
Да, что надо было делать в этом случае? Ты не можешь эту повестку дня сменить, потому что если она появилась, она появилась. То, что можно всегда делать, если мы говорим по поводу менеджмента повестки дня, мы можем сделать спасибо. Заново другие вещи более важными, и если у нас на это есть решение. Но поскольку у нас наоборот есть ситуация, что у нас хромоет дом, или все разваливается, и вдруг кто-то пришел и сказал, а кто будет чистить этот самый там, подоконник?
Понятно.
Да.
Хорошо.
И в этом ситуации просто нету...
На две недели все чистили подоконник.
Олег, да?
Я именно об этом и говорю. Я именно об этом говорю. Я очень опасаюсь в данной ситуации на этом конкретном примере, и таких можно поводов найти много, политической поляризации и ухода от центра, от центризма. Вот чего я опасаюсь. При том, что есть множество тоже важнейших вопросов.
И к тому же центр не будет сильный от того, что будет очень много поляризировано.
Потому что сейчас, как раз всегда, это бывает.
Весь фланг уходит налево и направо.
Да. И, да, у меня еще два вопроса более политологического свойства, очень конкретных. Приведу цитату, ты вот сказал, нельзя себя не уважать.
Можно.
Нет, но мне как раз кажется, что в этих цитатах ведь есть, ну, мясо, не просто вот, что они дебатировали, а как они делали. И вот, в частности, Каспар Брышкин, значит, депутат от прогрессивных, то есть защитников конвенции, сказал так, что на самом деле это голосование, прежде всего, СЗК, это было месть Союза зеленых и крестьян, это было местью одной женщине, пострадают все женщины, имею в виду премьер-министра Силиню. И тогда мой вопрос, прежде всего, крестьяну, но и приглашаю вас высказаться, все-таки прогнозы по поводу стабильности правительства.
Не знаю.
Печальный.
Я сказал бы так, что типа я был бы удивлен, если не останутся, но с другой стороны, наша система, в которой все понимают, и к тому же сейчас нашему правительству очень помогает Алвис Херманис, который их немножко будет структурировать в том, что типа если мы будем плохо себя вести, нас вообще всех выкинут завтра. Да? В этой ситуации они должны собраться вместе и хоть как-то это время для, до конца года продержаться. И я понимаю, что они, с накрывая ковидовские маски, условно говоря, они готовы друг друга потерпеть еще до конца следующего года.
То есть ты считаешь, нет? Есть другое мнение?
Я не вижу... Ну, нет, я считаю не то, что...
Нет, я понимаю.
Данное правительство нестабильно. Но нестабильно, вопрос в том, что вокруг, да, в окружении этого правительства нет ни одной силы, которая готова это все перенять.
Нестабильно, но
потому
будет держаться.
Даже сами крестьяне, и Шлессерс, и другие не готовы брать на себя ответственность идти на выборы. Им даже выгодно остаться, чтобы эти хромые утки держались, и на них показывать пальцем, потому что на них это можно больше заработать. И в этой ситуации мне жаль... Силиню, который будет заложником самого процесса, и она будет очень-очень страдать. Мне ее жалко.
Окей, okay. Если другое мнение конкретно по судьбе правительства, окей, okay. И тогда последний вопрос тоже такой политологически очень конкретный. Как вы оцениваете позицию президента? Значит, ну, давайте для тех,
какую кому позицию?
Не так следит. Я вот это и хочу спросить.
По поводу собак он не высказал, что еще других собак тоже не помню.
Нет, ну на самом деле это и есть позиция. То есть вот и как раз вчера, например, в программе «Шуденс Яутемс» политолог Лалде Мэтлай Розентал, она, в общем, как бы поставила ему достаточно низкую оценку, указав, что его нежелание высказываться по сути, его вот такая пауза, которую он держит осознанно, и, кстати, даже в сегодняшнем твите он, по сути, не сказал ничего.
Ничего не сказал.
Да? Вот, это показывает, как считает Мэтлай Розентал, и мне интересно ваше мнение, означает ли это, что он уже целится на переизбрание на второй срок и как бы ставит свои... вот это свое будущее чуть-чуть выше принципов. Плюс она еще намекнула на то, что как бы некие личные обстоятельства не позволяют ему слишком занимать сторону защитников конвенции. Не, ну,
я думаю, что это, если можно.
Да, мы всем дадим слово.
Я думаю, что нельзя не согласиться. Там коллега Агнес Маргевич, она когда ретвитнула Вайру Витти Фрейбергу на неделе, которая шла, она написала, вот что можно сделать, когда тебе не надо калькулировать, сколько в следующем сейме будет консервативных голосов, и тебе не надо переизбираться. И это, я думаю, там какие-то там другие мотивации. Это реально, ну, я не знаю, конечно, это может, как господин Ренкевич сам, когда он наконец-то выскажется и расскажет свою мотивацию, но это вот так выглядит на самом деле. Вот это нежелание про эту тему говорить и что-то там портить отношения там с одним флангом или как позиционировать. Может, он внутренне там очень сердит, что это что происходит, но он не хочет вот с СЗК там, но это, ну, может, он тоже доигрался до этого, что вот...
А может быть, он стал консерватором?
Нет, ну как консерватором? Это же не про консерватора, это же... Я думаю, он тоже получает, не только там получает 7 всякие письма из председателей парламентов и так далее. Я думаю, он тоже получает всякие дипломатические сигналы. Но я думаю, что то, что... то, что про эту позицию, что вот она такая, вот я хочу тоже, что она мне напомнила, что вот читайте там в Сатвершме, я там буду там смотреть не по политическим обстоятельствам, а вот юридически, и как он там сказал, что, ну, мы это решение будет на этом базироваться. Я вспомнил, вот реально, вот 20, это получается 18 лет назад, в 2007 году, Валдис Затлерс такой вышел на Домскую площадь, там было это лето Сергуреволюции, революция зонтиков, там был этот режим Калвитиса там всех достал, там все там вышла интеллигенция, там люди, вся там Домская площадь, большая сцена, и там вдруг пришел Затлерс, который был такой аплоксный президент до этого, там его там все обзывали, и он такой пришел, и все такие, о, ну пришел, ну что-то скажет, и он такой заходит на эту сцену и говорит... «Ласиет Сатверсми, читайте Сатверсми, там все сказано, что надо делать». И там, ну вот, и это что-то такое, наподобие вот этого, вот это тоже вот, ну, вот выйти так, вот так выйти и вот сказать, ну вот я там буду рикошу Сосканяр Сатверсми.
Ну да, в общем, не очень.
Я бы сказал бы так. Во-первых, я не знаю, чем он мотивирован. Я не спрашивал его, он не подтверждал. Да, первое. И потому что, возможно, он до этого игрался в том плане, что ему нравилось быть любимым народом.
Причем всеми.
Да,
всеми,
да, и всеми. И это, на самом деле, не самое худшее качество. Это человеческие там, все люди хотят что-то подобное. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, возможно, на ситуации, которая была с Левитсом, и в том, что и еще не только с ним, да, если мы смотрим, вообще последний президент у нас не переизбрались
на второй срок,
кроме времени. Ну да, ну, все последние президенты не избрались. И на самом деле, и в том числе, я думаю, что если Левитс тоже думал, скорее всего, что он имеет идеи, но не до конца еще скажет, он на второй срок и сделал, ты можешь достигнуть того, что типа ты на первый срок это все откладываешь на второй, а второго у тебя и нету, да. Из этого, например, я бы вместо Ринкевича сейчас бы взял бы урок от того, что типа, у него есть возможность рвать, не то, что там типа за конвенции, против и тому подобное. Это не самый, самый важный вопрос, на самом деле. По поводу, потому что мы находимся в режиме обсуждения конвенции только потому, что у нас все остальные вопросы не до конца решены. Потому что у нас нет управленческой как бы, стратегии, у нас нет понимания, куда мы идем, и все остальные вопросы, которые на самом деле очень хромают. И в этой ситуации, без того, до этого, когда мы смотрим, что Ринкевич до этого больше гладил собак и не высказался, когда их стреляли, да, он больше гладил каких-то других людей, ну, там, типа, кошек, и велосипедом занимался, и всеми другими вопросами. И неплохо занимался. Потому что на самом деле он отстроил эту линию так, ну, типа, очень такую, ну, любимым народом. Сейчас, к сожалению, идет другая повестка дня. И в этой повестке дня, к сожалению, он пропадает. Для него, к сожалению.
Для него, к сожалению. Хотя вот, например, один из наших слушателей пишет, что позиция президента абсолютно правильная, он должен быть над схваткой, все остальное будет давление на ту или другую сторону. Но далеко не так. Далеко не всегда у нас президенты над схваткой. Но и как раз те самые полномочия президента вернуть закон на вторую, ну, на доработку, это конституционная его даже обязанность, если это того, ну, как бы закон плохой.
Я уже сказал, у него ситуация цугцванга, можно отдельно говорить, почему он в ней в том числе оказался, но любое его действие будет поводом для большой критики с разных сторон. Промолчит, скажет, мягко скажет, жестко скажет, примет одно или другое решение. И дальше будет новый виток споров и противостояния.
Ну что ж, я вижу, что читателей... эта тема, или слушателей, точнее, эта тема определенным образом интересует. Вот, например, видимо, сторонник выхода пишет, Сейм проявил всплеск здравомыслия в области биосоциального мышления. Я не знаю, что такое биосоциальное мышление. Может быть, Кристиан, ты мне разъяснишь. Хорошо, мы идем дальше. Но, тем не менее, вот как раз нам этот же человек пишет так. Сплочение латвийской нации подразумевает процесс перехода власти одной здравомыслящей партии. Вот сейчас мы об этом тоже поговорим, о новом политическом движении.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Ива Лейтенс, Олег Кудрин и Кристиан Розенвад, гости в студии сегодня. И мы будем обсуждать еще одну внутриполитическую такую актуальную тему. Это как бы это выразиться, не появление движения нового политического без партии, а скорее их уже некую выход такую более громкую заявку, выход на публичную, я бы сказала, сцену, да. Я скажу, выход из социального пузыря Элвиса Херманиса.
На сцену,
согласна.
Херманис на сцену.
Да. Почему? Потому что движение, собственно, стартовало 18 октября твитом режиссера Элвиса Херманиса, которого теперь
или
мы в полную меру, да, или даже раньше можем называть политиком. Но вот именно на этой неделе он дал и большое интервью порталу Delphi. Обычно, кстати, Херманис воздерживается, так сказать, от общения с прессой в последние годы. И вместе с группой единомышленников принял участие в ток-шоу Яниса Домбурса «Касну от Латвии», что происходит в Латвии. И вот это, значит, движение с характерным названием «Беспартия», то есть «Без партий», стартует с такой идеей радикального переустройства избирательной системы. И, значит, главная идея такая, что сами избиратели будут формировать избирательные списки. Им будет предложено, как на шведском столе, значит, количество разных депутатов, а уже каждый может эту комбинацию составить сам. Потом подсчитываются баллы, квоты и так далее, и так далее. И таким образом, как надеются Элвис Херманис и Эндко, как говорят, и единомышленники, вот этот вот
говорят,
система...
Говорят, что надеются.
Я думаю, надеются. Таким образом, как бы вот люди в Латвии преодолеют свое, так сказать, политическое такое отчуждение, и парламентарии станут, так сказать, ближе к народу, потому что каждый может сказать, я тебя выбирал, теперь я, значит, чтобы тебя избрать... тебя, а не локомотивы твоей партии, тебе придется больше стараться. Ну вот, если, так сказать, по-простому, по-трамповски, какой балл по пятибалльной системе вы бы поставили вот этому выходу, не старту, а именно выходу на сцену и, скажем так, этим дискуссиям, которые начались?
Ой, ну... Это так вот, когда ты пишешь сочинение, то тебе нам дают там 10, может, за идею, а тройку за грамматику. И какой там средний балл дать, ну, так трудно, потому что надо разделить одно, это идея, которая там сама по себе там может и автор, а второе это... исполнители.
Сначала об идее, хорошо.
Исполнители, давай актеры. Вот, подойдем с театра. Вот, может быть, очень замечательная какая-то...
Пьеса Шекспира.
Пьеса Шекспира. Замечательная идея, пьеса Шекспира. И, может, даже неплохой режиссер взял, но какие-то очень плохие актеры ее играют.
Так, отвратительные. Кто там, например, самый плохой актер в этой компании?
Ну, токсичные какие-то, там, не знаю. Ну,
я тебе скажу по-другому.
Прежде всего об идее, потому что сам Херманис говорит так: я хочу посмотреть, будет ли поддержка самой этой идеи в народе, и тогда типа мы либо
стартуем,
либо даже...
Но это Херманис может и говорит, и Херманис так и думает.
А вокруг?
Вокруг там люди, которые там... Ну, это точно иронично, что движение без партии, это тоже погайду, ну, осталось, это сейчас такой placeholder, типа, да, временное название. И там, Диди Шмидт, который был, я не знаю, там...
Трех он был, больше не было.
Яун Латвия, КПВЛВ, Заля партия, Яунайс Лайкс.
Тратим на него время.
Гундарс Витуалс.
Об идее.
Но это вот поэтому разделить. Одна идея, вторая в это выход.
Отметим, что идея важна тем, что она не требует изменений в Сатмерсме, потому что в Сатмерсме у нас записано в Конституции пропорциональные выборы прямые, да, и перейти к мажоритарной, о которой всегда говорят, ну, часто, но... Нет,
должен быть референдум. Да. Давай я скажу по-другому. Я тоже следил за этим, я сейчас как раз готовлю один большой комментарий на эту тему. И, знаешь, я привык еще с советских времен, я их дожил, или того
пережил.
Возраста, да, пережил, да, что читать компартийные послания не нужно в тексте, там надо смотреть, что за ним написано, да. И когда Элвис сделал первое заявление, он не говорил только об этом, он говорил про осиное гнездо, которое нужно расшевелить, это все надо... Ирши.
Кнуть ногой.
Кнуть ногой. Какая разница? Опять нет смысла в нюансах. Ну, идея. И я эту идею как раз и понял. Потому что, когда мы говорим о технических нюансах, уже потом, типа, в акцентах, там, запятые, когда ставятся. Да, мы говорим про это. Зачем мне сейчас говорить про именно то, как он определил там мажоритарную систему нюансов? Главная его идея расшатать вообще все основы. И по большому счету он прав, потому что сейчас основы не работают. Если для того, чтобы основы переструктурировать, есть две возможные возможности, кроме...
Как вы спрашивали, да, Делфи-революция,
да,
или...
Да, или война. Да. Да. Если мы можем с помощью Алвиса достичь того, что, типа, поняв, что, ребята, мы живем в руинах, и мы должны как-то по-другому перестроить этот...
Когда мы живем в картонном таком...
Ну, в картонном. Мы должны перестроить это. И, безусловно, призыв Алвиса, так же, как был когда-то призыв Рэпше,
вот,
он самый плохой.
Призыв Артуса Каменча, призыв Гобза.
Да, да, в том числе. Призыв самый худ, да. Ну, еще раз, трудно сравнить Алвиса и Гобземса, потому что... Ну, потому и Каменч, что это не тот уровень. Да, а уровень Гобземса... Уровень Херманис — это все-таки мировая личность, действительно мировая личность, и это по-другому. И это с одной стороны. То, что сейчас я вижу, что да, я был бы рад, если призыв его каким-то образом подхватили бы все, и даже, например, мой совет, который об этом я уже написал, в том, что я бы вместо Силани взял бы флаг Херманиса, переструктурировал его. Вчера, например, я весь день провел Epirkum Forums, где был и финансовый министр финансов, и был и Энзинч, новые реформаторы. Если им бы удалось бы на этой волне подхватить эту волну, или сесть на эту волну, да, мы можем сделать очень грамотные структурные реформы в стране, очень быстрыми темпами, даже без прихода Алвиса к власти. Если это они не сделают, тогда по большому счету Алвис сейчас он набирает очень много энергии. Я вижу, как все эти люди, которым надоела эта вся такая, токсичная среда, в которой мы живем, все это как бы неоснованное, такая нелицемерная, и все, что с этим связано, они просто объединяются. Я верю в то, что он говорил в этом своем интервью, что чуть не все бывшие, он сказал про четырех бывших примеров, которые вокруг от него... И даже, да, там будет, и вторая даже. Да, я согласен, и это то, что меня больше всего пугает, что я вижу вокруг него... Также вот то, что я называю паразитами, которые будут, которые я смеюсь, кстати, у тебя в передаче когда-то говорил, что латыши делятся на двух части. Первая — это те, которые у кормушки. И упрекают те, которые есть у кормушки, вторые, которые призывают... Нет, то бишь, первые у кормушки, вторые призывают те, которые у кормушки, и готовы их сменить. Но нету этих людей, которые говорят, слушай, ребята, а может быть, кормушку снести? Да, потому что вся эта система кормушки... Но еще раз, вот то, что Алвис призывает снести кормушку, а вокруг него находятся всякие люди, которые видно, что типа им не кормушка не нравится, мне не нравятся те, которые у кормушки.
Им нравится то, что они могут не...
И да, и они хотят сейчас с помощью этого нового флага сами попасть в кормушку. Это то, что меня пугает. Но так всегда бывает. В революциях и у Ленина было рядом свои шкурные бывшие буржуи, которые хотели на этом заработать.
Хорошо, Олег, дадим высказаться.
Мне кажется, здесь какие сложности есть. Может быть, много хороших идей, а проблема в их реализации. Коллеги, по-моему, сказали, что движение без партий в конце концов, видимо, должно каким-то образом преобразоваться, преобразоваться в нечто вроде партии. Партия
одна,
же...
партия у нас одна.
Если не демонизировать это слово, партия означает часть. Да? Значит, первый пункт. Движение без партий вынуждено будет в какой-то степени стать партией, что уже вносит какой-то невероятный парадокс.
Ну, они, правда, говорят о плане А, плане Б, что даже если они становятся партией...
Да, но это еще не дошло до реализации. Второй пункт. Латвия, привычно говорить, что Латвия небольшая страна, но страна с населением до 2 миллионов, это все-таки достаточно большая. Вот такая непосредственная демократия, она более логична и, естественно, на более низких, в смысле маленьких уровнях.
На волосном уровне.
На таких уровнях, я не знаю, там классические...
Слушайте, у нас меньше уже, по-моему, 2 миллионов
избирателей. Нет, хорошо, меньше 2 миллионов.
Миллион у нас избирателей.
Вот о том и речь.
Статистически это все равно достаточно много для структуризации общества. Непосредственная демократия могла быть сильной в условиях древнегреческих полисов, понимаете? А здесь вот два этих пункта уже говорят о том, как сложно это все будет реализовывать.
Мне кажется, дело даже не в сложности.
Я вижу вариант, что это будет партия, это будет немножко цинично. если не останется, если не на идее без партии создадут партии. Но я вижу и другой вариант, что да, она может быть как Народный фронт, которое объединение, которое делает коалицию между партиями, которое делает внутри, делает, как бы, там, типа, мы создаем новую Грааль, и вот вы подписываете, там, Венуатиба, Прогрессивы, тоже подписываете под нашу идею. Давайте сделаем общую коалицию.
Но это о том говорит Херманис, например, что я приглашаю людей вот к этим обсуждениям, мне все равно, сказал, они там либералы или консерваторы.
Он сказал, что приглашает не партии, он приглашает...
Нет, людей, он все время подчеркивает, да. Что ну, это вопрос людей, вопрос качества людей, вопрос лиц.
Но его окружение сейчас будет создавать то, что, типа, есть слишком много шкурных людей, которые его толкают на создание партии, потому что не понимают, что, безусловно, на этой волне, если сейчас это так продолжится, да, это может очень далеко пройти. Но вопрос в том, что то, что Хермани сказал в интервью в том же Делфи, который очень глубоко посмотрел, что если они не будут задавать вопросы, как он сказал, мне сейчас не интересуется Стамбульская конвенция и тому подобное. Да. Но если мы смотрим, я там немножко тоже следил за ним, за Гобземсом, он до выборов имел там чуть не 20%. Угу. Потом началась война, к его сожалению, он начал высказываться по поводу Украины, по поводу там флагов украинских, и каждый день этот рейтинг падал. Если когда будет Херманис спрашивать, а давай-то отвечай по поводу Стамбульской конвенции, по поводу русских, не русских, украинцев, не украинцев, он на самом деле, тут, ну, потому что на данный момент он объединяет всех. Кто не любит кошек? Все любят, или все это собак? Все любят, идем вперед. Кто за правое дело? Все.
А кто за правое дело?
То, что вот про этих вот паразитов, как Кристина... Я не называю никого паразитом, просто цитирую, да, Кристина? Но если мы посмотрим вот эти люди, которые вокруг Херманиса, вот об одном конкретном, вот он сам назвал, у нас там не будет токсичных политиков, кроме одного, вот Диди Шмидт. Если мы посмотрим вот так назад по сеймам, Диди Шмидт сейчас в сейме попал через... Улдис Пиленс, он же тоже пришел менять систему, нам надо все там по-другому, нам надо там все там так и так. 8 лет назад, не 8, то в 18 году он пришел, Артус Каймич, Компьедер Валс, что такое, тоже надо все менять. Это уже третий проект, третье движение, где что-то вот мы уже там меняем по-другому, где Диди Шмидт как-то показывается там рядом.
Слушай, давай действительно, может быть, Дидису Шмидту не будем уделять столько внимания. У нас большие мировые новости, надо успеть поговорить об этом.
На самом деле, почему Каймич не удался, про него я говорю, потому что есть какое-то определенное время, да, и то, что люди говорят, например, когда был Рэпши, это было 20 лет назад.
Там тоже был Диди Шмидт, by the way.
Да, нет, но я... Зачем ты к нему так? Шучу. Но вопрос в другом, что тогда есть, ты понимаешь, что есть некие такие технические сдвиги, и на них появляются какие-то люди. Да, у нас были и другие сдвиги, когда у нас не появлялись люди, и у нас были люди, которые появлялись не в правильное время. Например, если мы говорим по поводу Гобземса и Каменьша, он появился в неправильное время, из-за этого там не было той энергии. Я думаю, что у Рэпши 20 лет назад... И у Алвиса в этом году у них как раз совпадают эти все,
понятно,
факторы.
Понятно, ты предсказываешь достаточно.
Да, потому что есть и запрос. Когда все идет хорошо, когда, например, мы вступали в Европу, когда мы потом вступали в НАТО, или наоборот, тогда все эти вопросы были немножко по-другому. А сейчас они и в Евро вступали, да?
Хорошо,
трагедии другие там.
Давайте, действительно, у нас будет, я думаю, Херманис еще будет блистать на этой политической сцене, будет повод к тому, чтобы говорить о нем, обозначили его выход на сцену, вот, и перейдем к мировым новостям, тем более, что они, в общем, очень важны и достойны нашего обсуждения. Что?
Только сегодня?
Нет, не только сегодня, но при этом я скажу, что все-таки этот новый виток, как написала «Медуза», ядерная гонка на словах. Пусть на словах, но опасная, в общем, ситуация как-то складывается, и, конечно, я хочу это обсудить. Ну, как мир и отреагировал на угрозу? Я думаю, все наши слушатели в курсе о том, что Путин представил вот эту крылатую ракету с ядерным двигателем, потом подводную лодку с ядерным двигателем. Так, у него там триады, он что-то о чем-то еще будет сейчас говорить. Но вот реально, наверное, опасна в этом реакция Трампа, то есть, который сказал, ах так, ну давайте мы тоже будем, тогда я даю приказ возобновлять ядерные испытания. Вот тут вот мы твою, используя твою метафору тектонических сдвигов, мы имеем ведь серьезные очень сдвиги.
Ну, я бы сказал, что-то непопулярное. Я в этом ничего нового не вижу. Потому что, когда Путин 100 лет назад, утрированно, показывал нам орешник или другие, тогда просто мы или издевались кто-то, или недооценивали, не смотрели. Когда американцы также, например, когда русские послали, сбили свой спутник, тогда только умные люди поняли, слушай, а можно сбивать спутники? Оказывается. Некоторые даже иногда не понимали вопрос или прикидывали, что они не понимают. Да? В этот случай просто совпало так, что в повестке дня вдруг побольше прожекторов просто показали на это направление. Гонка вооружений никогда не заканчивалась. И, с другой стороны, то, что иногда смеются люди...
Нет, гонка вооружений не заканчивалась.
Нет ни одного фактора в мире...
Заканчивалась.
Нет, не заканчивалась. Не было,
может быть, ставилась на паузу,
конечно. Еще раз, не было такого. Не было такого. Просто мы не замечали, потому что то, что говорят дипломаты, есть у них хорошее слово. Ничего так больше не влияет на мир в мире, чем атомная бомба. Да, ее наличие всегда было
Название
успокаивающим фактором.
Олег.
Мне в данной ситуации не кажется реакция Трампа опасной. Потому что давайте вспомним, после чего Путин заговорил об этом, да? После введенных санкций, хотя они отсрочены, если не ошибаюсь, до 21 ноября, но он заговорил об этом непосредственно после них. И это традиционный прием, когда ядерное оружие для страны-агрессора становится не оружием сдерживания, а средством запугивания. Но играть в игру «Я сумасшедший, держите меня семеро» может не только один хозяин Кремля. И в данном случае Трамп...
Подожди, то есть ты хочешь сказать, что у нас два сумасшедших?
Игра. Мы узнаем на своей шкуре.
Французы, которые сказали, что мы готовы вам дать немцам, или пакистанцы, а почему ты их вообще не считаешь? Или даже китайцы?
Подожди. Все-таки сейчас у Америки... Безусловно, самый большой ядерный потенциал, да? Военные аналитики с этим соглашаются.
Это не считаю. Под вопрос.
Так говорят.
Я не считаю.
Ну, я не военный аналитик, но я читала, значит, это что.
С Россией там паритет, в общем.
Вот, и что сейчас, две страны, обладающие вот этим самым большим ядерным потенциалом на планете, начинают говорить, мы будем проводить ядерные испытания. То есть мы не просто уже имеем то, что мы имеем, то, что мы накопили, да, мы начинаем это все, значит, делать и строить по-новому. На мой взгляд, это очень опасная ситуация. Я не сказала, что опасен только Трамп, Путин опасен, безусловно, больше. Но то, что этот ответ не был проигнорирован, вот как ты говоришь, вышучен, да, как раньше, или там каким-то образом, как мы раньше говорили, ядерный шантаж, мы на него как будто не отвечаем. Сейчас Трамп на этот шантаж ответил. То есть получается, что шантаж свою роль сыграл.
Еще раз, ты права о том, что есть волнение, но я не вижу в этой ситуации знаковое событие. Вопрос в том, что это просто, иногда ты просто смотришь, слушай, закан переполнил. Да, он полный сейчас. Но вопрос в том, что, скорее всего, даже... Если опять же, сейчас же было и Оппенхеймер, и гениальный фильм, и как раз напоминал про все это и там подобное. Но там же тоже он, когда создавал, в конце думал, а зачем это, и что... психологические вопросы, да. И, с другой стороны, когда американцы его использовали, когда мы видим, что использовали вообще незачем.
Незачем.
Вопрос в том, что почему ты думаешь, и к тому же я иногда задумываюсь. Например, сегодня мы отмечаем радио 100 лет, а там у моего дедушки было бы 100 лет сейчас, того, который я сам пережил, да. А люди, которые пережили Хиросиму и Нагасаки, по большому счету, они все еще живы. И это не так далеко. Иногда нам кажется, типа...
Очень много уже не
жить. Подожди еще раз. Это очень близко. И вопрос в том, что изменение у человека, по большому счету, никак не произошло. Мы не стали намного умнее. И вопрос в том, что то, что, возможно, в какой-то момент у кого-то из них может сдать нервы, я готов к тому, что... взрослый, я был к этому готов и год назад, и 2 года назад.
Ну, а я тебе скажу, что я перестал к этому готовиться. Дразнить... Я вспоминаю, например, свою, я тоже уже довольно давно живу на свете, свою советскую молодость, когда ты жил в постоянном страхе этой, значит, ядерной угрозы и вся пропаганда.
Была...
Я не хочу повторения этого.
Это есть сейчас уже год-два.
Понятно, что...
Можно
по поводу атомной электростанции...
Ты мне говоришь, что это реальность.
Это реальность. Но 2 года назад мы уже жили реально... Извини, просто мы жили в реальности. реальности, когда я думал, что сейчас взорвется эта атомная станция. Это на самом деле атомная станция, которая могла бы взорваться там в
Запорожье.
Это на самом деле намного опаснее для нас, чем этот самый.
Мне, кстати, хочется спросить Олега, какая реакция была Украины на эти заявления?
Украина давно готова к этому. Еще после тех угроз, после начала полномасштабной, предлагали пойти на Щекавицу, такую языческую гору, и любить друг друга. И Россия как-то с изумлением отреагировала, что украинцы не очень этого боятся. Украина под ежесуточным обстрелом.
Ну вот, чтобы этот градус там твой, вот она, твой испуг может понизить, то, что вот... Ну вот про Путина уже правильно сказали, что вот держите меня семеро. А про Трампа, что вот он что-то заявил. А вот Трамп очень много чего заявлял, он что-то заявил, потом он поговорил с Путиным по телефону, что-то другое заявил, потом опять с кем-то поговорил, что-то другое заявил. То, что вот Трамп вот написал что-то или сказал, это если мы будем на каждое вот его высказывание реагировать, что вот это значит, вот это
согласна,
такой groundbreaking,
согласна.
Ну, тогда
но
мы
я думаю, что все-таки, свихнемся. Если, вот не знаю, там, американской конституции, но, наверное, Трамп у них главнокомандующий, как обычно президент является главнокомандующим, если он дает указание начинать испытания, они начинаются, понимаешь? Вот этот countdown начинает включаться, потому что дальше идет это интересы там Пентагона, потом это начинаются интересы там... И все, система поехала.
Ну, еще раз, ты думаешь, исследования не было, что они в какой-то момент это про остановили реально? Ну ладно, не было взрыва где-то там, не на Курчатовском или как это, или в Неваде, типа. Mm-hmm. Да, может быть, их не было.
Конечно, не было. Там говорят же...
Ну ладно, еще раз, их не было. Ну, с другой
ну стороны, вот я говорю, я помню обстоятельства, когда эта угроза этого... снялась, и это было большое счастье. А сейчас она возникает снова. Спасибо, что хочешь снять мою фрустрацию, но она остается.
Предлагаю тоже вспомнить реакцию Трампа на ядерные угрозы России, Москвы и Путина. То он сказал о подводной лодке, которая якобы подошла поближе к российским...
К Неве
берегам.
Уже, да?
Да,
по Неве уже впало.
Вторая реакция вот это. Можно спорить о том, насколько удачен был конкретный пример реакции. Может быть, более удачным был бы некий другой. Я хочу сказать о другом. Не реагировать на ядерный шантаж Путина невероятно опасно. Понимаете, у нас есть двойной выбор, чего бояться. Нам боятся либо какой-то гипотетической ядерной войны, что тоже может быть, либо боятся расстрельных рвов. Расстрельных рвов в случае, если ядерный шантаж Путина будет срабатывать и дальше, и ситуация будет развиваться в таком направлении. Усиление России и всеобщего страха.
Ну что ж.
Что мне делать, скажи? Потому что я помню, что я год назад на этом рижском форуме с кем-то тоже говорил. Он сказал: Кристиан, а ты помнишь, как у нас были в США люди, которые уходили на этих невадовские хранилища, там чуть не жили 70-е годы? С одной стороны, я не хочу...
В смысле, даже... протестователи, что ли?
Ну, нет, они уходили там с вещами на бункеры жить. Бункер. Ну, это с одной стороны, это один вариант. Второй вариант, типа, я действительно сейчас думаю, я живу днем, радуюсь жизнью, радуюсь любовью. Что мне делать еще?
Ну, что мне делать еще? Например, отпраздновать столетие Латвийского радио, которое будет завтра. И буквально у вас есть одна минута, чтобы нас поздравить.
Я хочу похвалить, потому что День Латвийского радио, она является информационным источником. Я его слушаю, мне он очень нравится, и очень важно, чтобы были дискуссионные площадки, которые на самом деле каким-то образом сохраняются.
Да, 100 лет – это очень серьезный, большой возраст. Эти нули завораживают. Это...
Знак бесконечности.
Да, это замечательный пример работы. Я чаще всего слушаю, как говорил Латвия с радио ТРИС, и пожелать нам встретиться так или иначе на каких-то из дальнейших юбилеев.
150.
Ну, Дима, вы оптимист. 100.
Ну, я тоже хочу поздравить, потому что радио тоже из этих 100 лет я проработал на радио 25-ю часть, 4%, 4 года именно как в Латвийском радио один, и... Конечно, вспомнил сейчас, как 10 лет назад отмечали 90-летие, тогда я именно работал в радио. Ну, завтра, может, приду тоже на бал.
Ну что ж, спасибо. И действительно, давайте думать о хорошем. В конце концов, разгул мрачных сил не вечен. Хэллоуин заканчивается, и зима когда-нибудь кончается ядерная, если... Нет, ну ладно. В общем, поздравляю действительно всех и... Дай нам Бог обсуждать и всякие приятные темы в эфире. Всего доброго. Благодарю Яну Дреймана за прямой эфир.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.